Здравствуйте. В наших с вами передачах наступают перемены к лучшему, а именно есть возможность увеличить количество передач, но при этом эфирное время должно остаться то же самое, и поэтому часть передач будет просто выкладываться на сайте телеканала «Союз». И синтаксические вещи как раз-таки и целесообразно выкладывать напрямую на сайте без широкой демонстрации в эфир. А вот как раз в эфир стоит пустить следующий блок, там не просто следующий, а через два блока из запланированных, а именно комментированное чтение церковнославянских текстов. Это будет интересно гораздо большему количеству людей, нежели вот вхождение во все нюансы и тонкости церковнославянских падежей, например. И поэтому именно вот это то и есть смысл выдавать на большую аудиторию, а синтаксические вещи продолжить уже для людей, более пристально заинтересованных в этом вопросе. Итак, для наших студий уже по комментированному чтению текстов, то есть чтение текстов церковнославянских с комментариями, нам понадобится, в общем, определиться перед, собственно, чтением в двух вещах. Во-первых, что читать, и, во-вторых, как читать, в чем, собственно, будет заключаться комментированность этого чтения. И как, следовательно, мы будем это понимать, каким образом, по каким правилам мы будем понимать текст. Сначала разберемся с вопросом, что читать. Ну, начнем мы, безусловно, с самых там азов, с утренних, вечерних молитв, потому что это всем интересно, это всем нужно. Но вместе с тем желательно все-таки иметь какую-то общую картину о том, что же можно почитать на церковнославянском языке. Когда-то давно, давно, лет 5 назад, в ноябре 2012 года была у нас передача номер 31, которая так и называлась «Что почитать?». Можно туда обратиться, там вот было хорошее описание корпуса церковнославянских текстов, но в том отношении, что вот где почитать, не столько что, сколько где, на каких сайтах, что лежит, и откуда что можно скачать, загрузить, и в какой форме оно там находится. А сейчас мы немножко по-другому подойдем к этому вопросу. Ну, во-первых, все те сайты, они в основном так и остались, и, в общем, все это до сих пор актуально. Но сейчас мы подойдем не с точки зрения интернетовских ресурсов, а с точки зрения структуры самого корпуса церковнославянских текстов. В корпусе церковнославянских текстов можно различить ядро и периферию. И если ядро можно как-то, ну, определить более-менее, то периферия, она так расходится более широкими волнами, и постепенно вот такой церковнославянский, так сказать, накал, он ослабевает и перекрывается с другими вещами, например, с литературным тем же языком, с какими-то местными говорами, устными наречиями и так далее. Но это не значит, что там вот невозможно возникновение каких-то хороших церковнославянских форм, их везде можно найти. Так вот, начнем мы, естественно, с ядра. Поскольку церковнославянский язык создан изначально как церковнославянский язык, то есть язык богослужебный, язык литургический, естественным образом в своем ядре он должен иметь тексты богослужебные и тексты Священного Писания, поскольку Священное Писание — это ядро священного предания. Священное Писание, то есть Библия, в виде отдельной книги нам, в принципе, хорошо известно. В свое время мы говорили, что первым полным сводом библейским на церковнославянском языке стала Библия архиепископа Новгородского Геннадия. Это 1499 год. И катализировало появление вот этого полного библейского текста ересь жидовствующих, которая поразила Новгород и Москву в первую очередь. Ну, Новгород как такой, как культурную столицу, то, что сейчас Петербург, и Москву как, ну, административную столицу. И поэтому вот в борьбе с этой самой ересью жидовствующих, которая активно упирала на Ветхий Завет, который к тому времени не полностью вот, существовал на церковнославянском языке, так, например, ну, вот в ранних славянских переводах Библии не было книг Паралипоменон, книг Маковейских, книги там, Тавита, Иудиф, Ездры и так далее. В первую очередь, потому что они не употреблялись за богослужением. Ну вот когда понадобилась нам полная Библия для того, чтобы было чем, было с чем в руках отвечать еретикам, вот тогда архиепископ Новгородский Геннадий собрал такой вот коллектив переписчиков и переводчиков, и в 1499 году вот было несколько сделано рукописных. А на тот момент они только рукописными и могли быть, еще книгопечатание впереди. Так вот, несколько рукописных экземпляров. Сейчас Геннадиевская Библия хранится в Государственном историческом музее в Москве, и, к сожалению, ее невозможно почитать в интернете, потому что она не отсканирована, не выложена. В свое время архимандрит Иннокентий Просвирнин, директор созданного впоследствии музея Библии, организовал серию такую, задумал из 10 томов, которая называлась «Русская Библия». За основу была выбрана как раз-таки Геннадиевская Библия, которая была снабжена параллельным синодальным подстрочником и отрывками из других изданий библейского текста, миниатюрами, рисунками, там, графическими сюжетами и так далее, и так далее. И все вот это, весь этот десятитомник, задуманный отцом Иннокентием, должен был иллюстрировать бытие библейского текста у нас вот в России, на Руси. Из этой десятитомной серии вышла половина примерно. В 1986 году, в 1986 году было начато это издание. К сожалению, архимандрит Иннокентий скончался, не успев закончить этот проект. Некоторые тома выходили уже после его смерти. Но вот там можно это почитать. И это можно почитать на сайте Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, где все это отсканировано и выложено. Это что касается Библии 1499 года, Геннадиевской Библии. Следующее издание такое, которое было вехой определенной, это Острожская Библия 1581 года, издание первопечатника Ивана Федорова. Когда типографию Ивана Федорова в Москве сожгли сторонники переписывания книг от руки, он переместился на юго-западную Русь и продолжил свою деятельность там. В частности, вот в городе Остроге князь Константин Острожский благоволил деятельности Ивана Федорова, и он мог там работать и выпустил Библию, имея под рукой Геннадиевскую Библию. Вот он подготовил печатное такое издание, которое по городу Острогу и называется «Острожская Библия» 1581 года. В принципе, печатные издания Библии выходили и до, например, Франциск Скорина в Праге в 1517-1519 годах издавал отдельные библейские книги под общей серией «Библия русская». за основу взяв чешский перевод Библии, вышедший в Венеции в 1506 году, и сделанный, в свою очередь, с Вульгаты, с латинской Библии. Но Библия Франциско Скорины, она не пошла как-то вот в славянском культурно-историческом типе. Так, например, на территории Московской Руси все экземпляры, которые проникли на территорию Московской Руси, были уничтожены по обвинению вот в неправославности. Следующей вехой в существовании Библии как вот отдельного тома, отдельного собрания библейских текстов, этой вехой стало издание Библии 1663 года в Москве, которое запечатлело результаты реформы патриарха Никона. Да, и Библия 1581 года есть в отсканированном виде в интернете, и Библия 1663 года тоже, в принципе, доступна в отсканированном виде в интернете. Наконец, в 1712 году по указу Петра I была начата работа по новой сверке библейского текста с греческим, и в 1751 году при императрице Елизавете эта работа была закончена и получен результат, та самая Елизаветинская Библия, которой мы пользуемся до сих пор, вот этим текстом. Она тоже есть в отсканированном виде, вот то самое издание, например, 1751 года, с такими вот даже иллюстрациями. Все последующие издания библейского текста, они перепечатаны с Елизаветинской Библии 1751 года, может быть, с какими-то минимальными изменениями, например, там что-то пишется с большой буквы, что-то с маленькой, или там вот в одном месте есть запятая, а в другом тексте эта запятая стоит в другом месте. Или в одном тексте что-то затитловано, внесено под титул, например, какое-нибудь слово «милосердие», а в другом не затитловано. Вот такие минимальные совершенно изменения, с которыми существует Елизаветинская Библия и сейчас. Но Библия как отдельный том, или даже Евангелие как отдельный том, это не единственная форма существования текстов Священного Писания вот в нашей богослужебной традиции. Есть Евангелие богослужебное, оно же еще называется напрестольное, оно же еще называется апрокос, то есть вот то Евангелие, которое читается за богослужением, красивое такое. И вот об отличиях богослужебных текстов Священного Писания от тех, которые изданы отдельным томом, мы продолжим говорить в следующий раз. Всего доброго.